Антоновские яблоки. Часть первая. Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева. С дождиками в самую пору, в середине месяца, около Святого Лаврентия. А осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик. Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак. Много тенетника на бабье лето, осень ядреная. Помню раннее свежее тихое утро. Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархани. Мещане-садовники наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Непременно в ночь, когда так славно лежать на вазу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их сочным треском одно за одним. Но уж таково заведение. Никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет: «Вали, ешь досыта, делать нечего, на сливанье все мед пьют». И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада. Голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут особенно. В шалаше устроены постели. Стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша целая ярмарка. И за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах. Сильно пахнущей краской приходят барские в своих красивых и грубых дикарских костюмах. Молодая старостиха, беременная с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее рога. Косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной. Ноги в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко. Безрукавка, плисовая, занавеска длинная, а панёва чернолиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым прозументом. «Хозяйственная бабочка», — говорит о ней мещанин, покачивая головою, — «переводятся теперь такие». А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках с белыми раскрытыми головами все подходят, идут подвое, потрое, мелко перебирая босыми ножками и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблони. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, Торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него из милости, он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда тронет на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ. Слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски. К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах. В саду костер. И крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада сказочная картина. Точно в уголке ада пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра. Меж тем, как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги, два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони, и тень упадет по всей аллее от шалаша до самой калитки. Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие стажар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, и над головой белеет Млечный Путь. «Это вы, Барчук?» — тихо окликает кто-то из темноты. «Я! А вы не спите еще, Николай?» «Нам нельзя спать, а должно уж поздно, вон, кажись, пассажирский поезд идет». Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот как будто уже за самым садом ускоренно выбивают шумный такт колеса. Громыхая и стуча, несется поезд, ближе, ближе, все громче и сердитее. И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю. «А где у вас ружье, Николай?» «А вот возле ящика-с». Скинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и смаху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе. «Ух, здорово!» — скажет мещанин. «Потращайте, потращайте, Барчук, а то просто беда. Опять всю дулю на валу отрясли». А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!